поспіваймо, Христа прославляймо, від Марії родженому славу честь складаймо, від Марії родженому славу честь складаймо. Від усього і тобою все стоїть, через тебе і для тебе було створено цей світ. Ти є перший і останній, ти безгрішний і святий, чи то земне, чи небесне, ти з собою примири. Могутні лев та лагідне ягня, тобі співають небо і земля. Величний цар та ніжне немовля, до ніг твоїх несу своє життя. Ти залишив неба славу і терпів знущання й біль, щоб мої гріхи собою розіп'яти на хресті. Ти мене своєю кров'ю від темряви відкупив, і своєю ти любов'ю моє серце підкорив. Могутній лев та лагідне ягня, тобі співають небо і земля. Величний цар та ніжне немовля, до ніг твоїх несу своє життя. Ти є шлях спасіння, істина життя. Ти є хліб з небес, жива вода. Ти є Агнець Божий, ранкова зоря. Ти Спаситель наш, алілуя. Співають небо і земля. Величний цар та ніжне немовля, до ніг твоїх несу своє життя. Співають небо і земля. Величний цар та ніжне немовля, до ніг твоїх несу своє життя. До ніг твоїх несу своє життя. До ніг твоїх несу своє життя.
Братья, сестры, у нас сейчас будет первое финансовое служение в этом году. Вот. Пусть Господь вас благословит, и мы добровольно участвуем в этом служении, если есть, это для тех, кто в гостях у нас. Мы добровольно это делаем от чистого сердца, и пусть вас Господь благословит. Доброхотно дающего любит Бог. Хочу вам напомнить.
Сохранит Господь того, кто уверует в Него. Ведь Христос за ним идя, ведь как малое дитя, как дитя. Божьим будет тот, кто с Христом свой путь пройдет. Смело следуй за Христом, как ребенок за отцом, как дитя.
Боже, ми дякуємо Тобі за минулий рік, і Ти благословляв нас, і давав нам кошти, і давав нам можливість заробляти гроші, і давав здоров'я. Господи, дякуємо Тобі за це. І в нас була їжа, і в нас була одежа, і є їжа, і є одежа, і в наших домівках тепло, і Ти про все піклувався. І хочемо, щоб ці кошти, які ми сьогодні віддали Тобі у славу Твою, хочемо, щоб вони поширювали Твоє царство тут на землі. І ми молимось і просимо Тебе, щоб Ти попіклувався в цьому році про нас. Господи, благослови нас. І ми будемо Тобі завжди вдячними за Твою милість, любов і Твій захист до нас. В ім'я Христа молимось. Амінь.
Боже, спасибо Тобі большое за те, що Ти благословляв нас весь прошлый год і рішав наші нужди, всі вопроси. Благослови нас, пожалуйста, Боже, і на следующий год. Ти знаєш, Боже, все наши нужды, которые у нас есть. И помоги нам, пожалуйста, с ними справиться. Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы бы хотели узнать, может быть, кто-то есть из гостей, кто посетил наше богослужение, может быть, вы член церкви в другой общине какой-то. Вот, дайте о себе знать, поднимите руку, если такие есть, или все свои. Может быть, кто-то вообще впервые попал в церковь, в подобную евангельскую церковь. Есть? Ага, есть, да, слава Богу. Благословений вам, добро пожаловать. Вот так вот мы встречаем Новый год. Необычно, может быть. Вот. У нас есть еще одно необычное событие. Сестре Ире Ковецкой сегодня выполнилось 18 лет. Братья и сестры, или сестры хотят ее поздравить. Извините, что я спалил дату. Вот. Благословений вам, сестра Ира. Любви вам к вашим детям и и к тем, которые приходят в детский садик, потому что это требует очень больших усилий, я думаю, служения этим детям. Пусть Господь благословит вас. Сейчас у нас дети. У нас сегодня будет одно слово, один урок для взрослых и для детей, поэтому вы можете доставать свои Библии, включать их, если у вас они там на телефонах. Только не звоните, пожалуйста, по ним, не говорите. Вот, если кто-то забыл выключить, выключите, сделайте это сейчас. Вот, будем внимательны.
Христос народился. С Новым годом вас, братья и сестры. Вот так, мы в 17-м году. Видите, как жизнь летит, и все меняется, и... Кто-то не дожил, конечно, до этого года, а мы с вами перешли эту грань. Да, Коля, спасибо. Спасибо. И слава Богу за твоих детей и за наших детей. Как-то я сдавал дочку мою, одну из моих дочерей, в первый класс. В лицей. Вы знаете, в лицее директора на верующих. Если бы не этот директор, я бы ничего и не знал. Короче, не принимают мою дочь, говорят, у нее нету слуха, Никита Делова, вы хотите сдать ее на музыку, мы ее не принимаем. Найдите себе другую школу. Ну ладно. Но потом мне стало интересно, думаю, что за дела. Ну как-то надо разобраться. Ну, короче, ездил я там. Муравский еще жил здесь. Поехал к Муравским, они там его послушали, говорят, а, все, класс, все нормально, можно работать. Не понял. Меня еще больше завело. Я приезжаю в школу и к директору. У него такая ситуация, она к Муравским-то ездила. Я говорю, да, они ее послушали, пообщались, сказали, что все в порядке у нее. Ну дай, вот, личное дело девочки. Я даю, а там карточка, тут написано, ребенок неорганизованный. Я говорю, она говорит, о, Евгений Павлович, тут уже написано, что у вас ребенок неорганизованный. Я говорю, да все нормально, давайте, девочка будет научиться. Просто все в лицее знают, что у вас большая семья. А тут написано, что ребенок не реализован, то есть она не ходила в детский сад. Поэтому комиссия, чем парится вот это, в садик не ходила, не подготовлена, с большой семьи, парится с ней там все. Ну, они, короче, вам причину не сказали, так отфутболили. Ну, так это между нами. Ну, просто как сестра, я вам говорю. Все нормально, она будет учиться, все. Я так подумал, а если бы не наш директор, верующий, я бы так и не знал причины, да? Так бы и подумал, что вот там ребенок, большая семья. А так все говорят, плодят нищету, вот там, никакие дети, в садик не ходят, не организованы, не понимают. Я вам честно рассказываю историю. Вот так все было. Только потому, что с большой семьи в садик не ходила. Все, типа, броди бородой, какая там, она не подготовлена, она не умеет ничего. И вот, пожалуйста. Говорят, чудес не бывает. Их надо просто видеть. Вот так. Я первый раз в своей жизни, 1 января утром, вижу вот такие вещи, вот как сейчас дети делали. Первый раз, я вам честно говорю. Я с детства в церкви, в евангельской, баптистской, но первый раз вижу. Обычно 1 января на собрании сидят бабушки и дедушки. Никаких детей, молодежи нету, потому что молодежь, дети гудят всю ночь, там всеношные, там всякие программы у них, а потом они спят. А вечером приходят на собрание. А утром обычно бабушки и дедушки, которые чуть-чуть посидели, там послушали, в лучшем случае залпы там какие-то, и потом ложатся спать, и там до 8 высыпаются, потом приходят на собрание, потому что им же все равно делать нечего. И так и сегодня, вот в нашей культуре, вот если бы сейчас можно было так вот увидеть, что происходит по церквам, мы бы с вами это самое увидели. Мы бы увидели это обычно, вот такую ситуацию в традиционных церквах. Детей там быть не может, и молодежи там нету. Вот, поэтому, как всегда, вот и как опять наша церковь какая-то необычная, опять здесь вот молодежь, опять здесь дети выдают на программу. Вот это так не бывает вообще-то. Вот. А это потому что мы семья, мы церковь, и вот тут и взрослые, и дети. И я специально рассказываю эту историю, чтобы... Если где-то что-то с вами случится, с вашими детьми, еще раз хочу повторить. Дети в христианских семьях, вообще христиане, это самые умные люди во всем мире. И никому никогда не верьте, что есть где-то что-то, кто-то более продвинутый. Я всегда удивлялся, как люди могут читать, что в садике там какая-то тетя лучше воспитает, чем родная мама. Ну не бывает. Ну вот куча детей, а дети выдают такие вещи. Не бывает, чтобы чужие люди лучше воспитали. Не бывает. Ума можно прибавить. Но знаете, классик сказал, чем больше образованность, тем утонченнее подлость. Поэтому это мы тоже знаем. Вот. Я не просто там хочу отыграться, но на самом деле, вот сегодня еще раз свидетельство того, что в верующих семьях, христианских, по-настоящему, там, где с верой приходят и принимают детей, там, где с верой их воспитывают, Господь все сделает наперекор логике человеческой. Логика здесь не работает. Работает Божья рука, Божье Слово. Друзья мои, сегодня по всему миру, по всей земле звучат мелодии первого Рождества. И вот эти мелодии, эти песни, эта поэзия, слова из Писаний, которые везде сейчас читаются. «Родился вам Спаситель, Сын дан вам». Они для нас необыкновенно дороги. Вот эти мелодии, сколько бы их ни слушал, их нельзя спокойно слушать, это просто равнодушным таким слухом. Можно, иногда мы привыкаем к песням, если одни и те же звучат, да, мы когда поем, иногда мы спели песню, а потом после собрания думаю, подожди, какие песни мы пели? Ну, как-то бывает, что одни и те же, как-то мы уже как-то привыкли к ним, но к этим мелодиям никогда нельзя привыкнуть. они просто выбивают из равнодушия. Они наполняют сердце трепетом, как-то умиляют, трогают нас. Они нас очень дороги. Это как раз есть радостная весть. Рождество Христово, вот красота и ценность этого события никогда не пропадет. Никогда. Если Бог продлит жизнь на земле еще 2000 лет, все равно это также будет дорого. Все равно христиане будут сидеть, слушать такие мелодии, сами будут петь эти песни, будут участвовать в этом, и будет сердце сокрушаться. И это будет очень трогать. И в городе, где мы едем, слышим, и там в СМИ, и в церкви, как только звучат рождественские мелодии, мы напрягаем слух, мы слушаем, мы как-то таем, потому что это очень необычное такое событие. Это, одним словом, Рождество Христово. Это такой праздник. И это событие. Я приглашаю вас открыть пророка Исаию, 9 главы, и мы прочитаем первые 7 стихов. Исаия, 9 глава, первые 7 стихов. «Как сперва унижены были земли Завулона и Нефалима, так потом они были возвышены. Приморский путь за Иордания и Галилея, страна чужих племен. Народ, обитающий во тьме, увидел великий свет. Свет воссиял для тех, кто живет в стране мрака. Ты дал им великую радость, пророк говорит о Господе, даровал большое веселье. Веселятся они перед тобою, словно урожай собирают. Радуются, будто делят добычу. Тяжелое ярмо, бремя же на плечи им давило, палку надсмотрщика. Все это ты, Господи, сломал, как в день победы над Мадьямом. И сапоги, топавшие громко, и одежды, запачканные кровью, будут преданы пламени, отданы в пищу огню. Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам. На его плечи возложена власть. И имя дано ему, готовящий чудеса, могучий Бог, вечный Отец, владыка благоденствия. Крепкой власти его и благоденствию не будет конца. Он утвердит и упрочит престол и царство Давида справедливостью и праведностью отныне и вовеки. Вот пророк Исаия, там 600 лет, там больше даже, до события, пишет, как уже о случившемся. Ну, и вы слышите, вот как здесь он восхищается вот, Господом и вот этим мальчиком, младенцем. И, казалось бы, ну, такая радость прямо аж захлебывает его. И, я так понимаю, что он пишет, может, даже не понимает вполне, о чем он пишет. Но видно явно, что его сердце трепещет от радости. «Ты дал народ, обитавший во тьме, увидел великий свет». Свет воссиял для тех, кто живет в стране мрака. Ты дал великую радость, даровал большое веселье. Веселятся они перед тобою, словно урожай собирают. Радуются, будто добычу делят. И тут написано дальше, что и одежда запачкана кровью, и война, и все меркнет. И этому есть причина. Что произошло? Здесь называется «страна чужих племен». Ну, вы помните, даже всегда так было. Даже во времена Иисуса все говорили, да что там может быть хорошего оттуда, ну, с этих областей. За Иордания, Галилея, Приморский путь, страна чужих племен. Это там, где поселились Завулон и Нефалим, два из сынов Иакова, их племена там. Они по уделу получили. Вот что произошло там? Ну, вот представьте себе, это если бы вот что-то такое подобное случилось сейчас на Донбассе и на Луганщине. Вчера звонил Игорь, который тут у нас жил, помните, со Славянского, да, со Славянского, да, Игорь. Вот. Он вчера звонил, поздравлял нас всех с Рождеством Христовым, передал вам всем привет, снова хочет собрать свою там команду, приехать сюда. Это как, если мы приедем опять там, поделимся, чем мы тут занимаемся? Я говорю, пожалуйста, там, поговорите с нашими пасторами, приезжайте, договаривайтесь, на какое время, и участвуйте в собрании, это нормально, надо общаться. Ой, спасибо, знаешь, не часто так услышишь, сейчас люди все напрягаются по этому поводу. Я говорю, в смысле, в Украине напрягаются? О, ну ладно, ты не понимаешь, ты, наверное, это не слышишь. Конечно, напрягаются. Это так просто, там, приезжайте, да, там, не так часто сейчас уже услышишь. Я говорю, так, прекращай, говорю, приезжай. Что там у вас? Ну, сегодня тихо. А вот совершенно недавно было, убили 30 человек. Я говорю, как это? Да нигде никто ничего. Да я тебе говорю, здесь столько слез, не столько горя. Буквально вот на днях. Стрельба была страшная. Снова орудия, говорят. И вот представьте, там, где льются слезы и кровь, где мрак, холод, голод, где смерть и разрушение. И вдруг свет сияет, великая радость, большое веселье. Что случилось? Что вот могло бы изменить эту ситуацию? Кто вмешался? И здесь автор, вот, пророк Исаия, он говорит, что этому есть объяснение. Источником таких изменений является рожденный младенец. Мальчик родился нам. Ну, как бы, с одной стороны, это и понятно. День рождения. Ну, просто почему такая радость? Потому что вы знаете, когда рождаются дети в семье, всегда большая радость. Вот люди радуются, как бы там ни было. Бывает даже, ну, не вполне происходят роды там благополучно, и как-то омрачены бывает иногда, там то ли под колпаком каким-то ребенок там лежит несколько недель, то ли бывает еще похуже что-то. И тем не менее, все равно, вот, радуются родители. Даже если не сейчас, чуть позже, когда уже ребенок начнет подрастать, пусть даже он не совсем полноценный, все равно родители радуются. Вот, недавно я читал книгу, прочитал такую толстую, «Счастливая жизнь», вот, Колсона, вот, известный автор американский, такой политический деятель, в прошлом самый ближайший помощник президента Никсона. И вот он пишет о том, что у него внук родился. И внук родился аутист. Вот, и сколько приходится трудиться его дочери, там все. И на протяжении всей своей книги он снова-снова возвращается к этому внуку. У него куча внуков, но он почему-то о других не пишет. Все время об этом. И всегда с таким, ну, с чувством теплоты, с такой добротой. Вот мой там Макс опять, а мне опять что-то рассказывает, как Макс там что-то выдал. Вот. Все равно видно, что и дед любит этого мальчика, и мама. Рождение наших семей детей, оно всегда приносит счастье. Как-то позвонила мне дочка, сказала, что она беременна, и они были у доктора, и он сказал, что у них будет мальчик. Ну, прикиньте, братья и сестры, 14-й внук в нашей семье, из наших 14 внуков это 10-й мальчик. Как вы думаете себе наши чувства? Мы там вообще, вау, мужик опять! Да, папа, и не плачет, ну просто, я так счастлива. Я так рада. Я так хочу, чтобы у меня еще было много мальчиков. Я говорю, будет, Аня, не волнуйся. Все Господь усмотрит. Все будет хорошо. И она плачет прямо от радости. Ты так вот просто родился. Ну, у нас пока еще она беременная, ну, родится, да. Но мы узнали, что у нас будет мальчик. И мы радуемся. Конечно, и делимся с другими радостью. Как только мне рождается кто-то там, я сразу всем пишу. И пишу всегда. Порадуйтесь вместе с нами. У нас родился Еремия. Красавчик. Посмотрите, какой он. И он необычный. Потому что рождается ребенок. Рождается человек в этот мир. И я представляю, какая радость на небесах. Как радуется Создатель, у которого вся идея, весь смысл, все заложено вокруг нас, вокруг рождения наших детей. Вот верите, вот Господь Создатель, Он все время смотрит на землю, когда рождаются дети, Господь улыбается. Он радуется тому. Хор поет там, выстраиваются хоры, дирижер взмахивает палочки, и оркестры, и хоры на небесах поют. Родился еще один ребенок в этот мир. Как это все отликует во Вселенной? Потому что родился человек. Снова еще одна жизнь. Снова Божья победа. Потому что Бог производит жизнь, а не разрушение и смерть. С другой стороны, вот мы с вами прочитали, что радость еще, потому что имя такое вот, ну, вот необычное такое. Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам. На его плечи возложена власть. Вау. Ему дано имя, готовящий чудеса, могучий Бог, вечный Отец, владыка благоденствия. Крепкой власти его и благоденствия не будет конца. Он утвердит, упрочит престол и царство Давида, справедливостью и праведностью отныне и вовеки. О! Конечно, мы когда читаем, мы говорим, да, это об Иисусе Христе. Это наш Господь, которому мы поклоняемся. Это факт. Это только о Нем такое могло быть написано. Потому что вот такой наш Господь. Вот откройте Откровение, последняя книга. И с 6 главы, с 14 стиха, давайте мы с вами прочитаем. Откровение, 6 глава, с 14 стиха. Небо исчезло, свернувшись, как свиток. Все горы и острова сдвинулись со своих мест. Цари земные, вельможи, военачальники, люди богатые и влиятельные, и раб и свободный, все попрятались в пещерах и в горах среди скал. И говорят они горам и скалам: «Обрушьтесь на нас, скройте нас от сидящего на престоле и от гнева ягненка, потому что пришел и его великий день». Вот такой Господь. Так сказал пророк. Вот власть будет. Эта власть не будет конца. Вот такой будет славный. Вот этот маленький мальчик, который родился, который принес свет и жизнь. И вот Иоанн в конце веков увидел вот такое видение, что произойдет с этим миром. И он объясняет ситуацию. Все подвластны только ему. Вот он такой. И я тут как бы написал вот несколько таких объяснений вот этому имени и его влиянию. Первое – это его характер. Почему он такой влиятельный? Почему он такой сильный? Почему перед ним все склоняются? Но он же не Гитлер. И он к этой компании, там, Сталин, Гитлер и все прочие, с ним он не имеет никакого отношения. Абсолютно. Никакого. Даже малейшего. Это извращенцы. Наш Господь, он настоящий правитель. Он настоящий владыка вселенной. И почему? Потому что у него такой характер. Вот необычный. Человеческое общество всегда вели и ведут сейчас, и будут вести лидеры, руководители. Все люди этому подвержены. И все люди нуждаются в том, чтобы их кто-то вел. И мой отец рассказывает, когда умер Сталин, вот все знали, что он диктатор, много людей пострадало, многие семьи перенесли горе. Ну, вы знаете, лучше меня, те, кто постарше в то время, по-моему, горе не обошло ни одну страну. Целые народы этот диктатор хотел уничтожить, типа как украинский народ. Но когда он умер, некоторые люди тоже были на грани смерти, а кто-то даже умер. Кто-то даже умер, когда он умер. Я помню, уже при мне Брежнев умер. И когда это прозвучало, и как это все похороны там были, как его хоронили, как его там опускали, гроб его, как люди, там на заводе работали, женщины плакали. Потому что, ну, лидера не стало. И как бы, как обреченность какая-то. Вот так устроен социум, вот так люди, они хотят, чтобы их кто-то вел. И так всегда было. Но на протяжении всей истории человечества лидеры были совершенно разные. Были хорошие и не очень, были плохие и очень плохие. И что характерно для земных руководителей, никто из них не выдержал испытания властью. Никогда. Никто. Все злоупотребляют. Это факт. А вот Иисус выдержал. И я когда вчера готовился, так читал, думал об этом, я подумал, что, наверное, одна из главных причин, почему он выдержал, потому что он сострадал. Он сострадал людям. Так написано. Когда он шел, он видел людей, и его сердце наполнялось страданием, состраданием, сочувствием. Даже враги его свидетельствуют о том, он прикасается к прокаженным. Убить его надо. Ну, потому что как бы он делался нечистым, а потом заходил в храм, а потом там с другими людьми общался. А прикасаться нельзя было по традиции, они были очень традиционные люди. Вот там, другие там, глядя на него, говорили, он принимает мытарей и грешников. То есть оскверняется очень. Как же он может там быть раввином? Как он может быть там учителем? А за ним ученики следуют. А претендуют еще на роль мессии. Не может этого быть. Убить его надо. Он богохульник. А просто он же не делал это для того, чтобы попиариться. Ему не надо было пиариться. Он никуда не претендовал. Его никто не собирался никуда выбирать. Он единственное, к чему он готовился, это к Голгофе, к кресту. Но туда никто не хотел идти. Прикиньте, ни в Верховную Раду, ни в Кабмин. Не в кресло президента там, или императора. Он туда не готовился. А туда, куда он готовился, туда никто не хотел идти. Туда люди волокли волоком с крестами на крест. А вот туда он готовился. Он не пиарился. Просто у него был такой характер. Он просто сострадал. Ну, когда мы с вами читаем это сострадание Господа, мы думаем, подожди, так это же вполне естественно. Это же Иисус, Сын Божий. Ну, а как должно быть? Мы с вами, вот христиане, уже привыкли к этому, правильно? Но каким он должен быть? Ну, сострадающим, любящим, потому что Золотой стих Библии говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Мы все это знаем. Мы говорим, так это же естественно, ну а как же еще? Так и должно было быть. Друзья мои, он был кроме Сына Божьего, он был еще Сыном Человеческим. И вы знаете, что иногда он мог взять веревку, сплести ее так вот, ну короче, замотать и пройтись по спинам некоторых людей. Да, мы можем говорить, он такой, это праведный был гнев. Но некоторые папы римские тоже себе позволяли такой праведный гнев. Но мы почему-то это их не одобряем. Он был еще Сыном Человеческим. Но у него такой был характер. И у нас такой может быть характер. Или может не быть такого характера, как у других руководителей. Просто, ну давайте просто задумаемся. Когда в последний раз вы плакали с кем-то над его горем? Просто задайте себе вопрос. Когда вам было так жалко человека какого-то в горе, что вы могли заплакать? Ну, хотя бы просто посострадать. Ну, чтобы сердце как-то жалость, знаете, такой, ну, неподдельной жалости. И не перед людьми, там, не перед кем-то, а просто вот, просто там вы почувствовали. Или, может, вы часто, вот, вас посещает такое чувство, когда вы видите бездомных, там, может, детей каких-то брошенных, может, просто бедных людей. И вот ваше сердце наполняется таким состраданием, там, комок подходит, и вам жалко. Вот вы чувствуете, что у вас просто такой характер. Ну, не просто сентиментальный человек. Потому что бывают люди, которые очень любят собачек, все, а людей ненавидят. Даже своих собственных детей ненавидят. Мы сейчас не об этом. Мы говорим именно по отношению к людям, к подобным себе. Когда люди в горе, в страдании, и ваше сердце заволакивает слеза. Подумайте, вот вам присущи такие черты характера? Кому из нас? Как мы вот идем по этой жизненному пути? Ну, пора уже. Мы тут в основном люди взрослые. Да даже дети наши, которые здесь находятся. Мы давно ходим в церковь. Мы слушаем живое Божье Слово. Господь преобразил нас, поселился в нас Духом Святым, сделал нас своими детьми. Мы должны быть на Него похожими. Ну, давайте подумаем. Еще раз хочу задать вопрос. Когда в последний раз мы плакали вместе с кем-то над его горем? Когда нам было жалко до слез людей, близкого человека, соседа, там, кого-то из родных. Вот у Христа был такой характер. Следующее, он обладал такой силой слова. Писание говорит о том, что вся вселенная была создана его словом. Задумайтесь только, сколько вокруг нас разной энергии, разной силы. Даже политическая, военная, там, природная всякая сила, сила там, земного притяжения, ну и, короче, там, атомная сила. Я был в Америке, и с моими родственниками там встретились, и они мне открыли глаза, в кавычках. Что-то начали разговаривать, они услышали мой тон разговора и мой взгляд на происходящее в Украине, и один из них там, создал такую видимость ужаса. Говорит, вау, и ты тоже? Я говорю, что? Да вы все там зомбированы. Я говорю, что мы зомбированы? Ну как это? Ты что, не понимаешь? Америка, Евросоюз хотят вас сделать ну, просто рабами. Они на вас отыгрываются. Да вам конец. Вам надо быстрее мириться с Путиным, там, Белоруссией, Россией, Украиной. Вот что может быть только выход из положения. Вот, все другого нет. И это мои родственники. Я слушаю, но не думаю, мама дорогая, вот люди дают, вообще, ну вообще, потеряли рассудок. А потом, как-то мы попрощались, я так иду, думаю, или люди Библию не читают. В моей Библии написано, что миром правит не Путин, не Обама, а правит Господь. Вы слышали, мы с вами читали Откровение? Все цари земные, влиятельные, богатые, бедные, все подвластны Ему. И когда они увидят, они упадут в обмороке. И будут вопить, и будут кричать. Ну, там образно, как о скалах написано. Это образное выражение такое. То есть это описывается самый глубокий ужас, который может посетить сердце человеческое. Вот перед кем люди трепещут. А мои родственники почему-то на мгновение допустили, что, оказывается, нами властвует не Господь. Ситуацию тут допустил не Господь. А почему-то они так себе допустили мысль, что, оказывается, мы находимся под властью Америки или Евросоюза. Это для меня было тоже открытие такое. Думаю, как это люди верующие? Ну ладно, бы это сказали неверующие люди. Я бы не удивился. Но так я думаю, что, наверное, такие верующие люди очень редко читают Библию. Очень редко. Если они допускают мысль, что кто-то правит, кроме Иисуса Христа. Мы же с вами знаем, что Он только правит. Только по Его воле все происходит. Он допускает это. А разве что может быть другого в Украине? Когда здесь предатель на предателе, и даже верующие люди некоторые проклинают власти. А мы не можем этого делать. Мы не можем этого делать. В Библии написано, что мы должны молиться за тех, кто у власти стоит. Мы должны благословлять город, в котором мы живем. Не проклинать эту землю, это земля Божья. Это земля не Миколаенко, город. Это земля не Порошенко. Это земля Божья. Вот все, что мы здесь, вот где мы живем с вами, по этой земле, это Божья земля. Он ее создал и сказал нам с вами управлять этой землей. И там, где вы живете, в квартире, в частном доме, вот как там все? Вот Господь каждому из нас дал и сказал, управляйте этим. Смотрите за всеми. Я создатель. Земля и все, что на ней, мое. И я вам даю. И даю вам полное право распоряжаться этим. Ваши дачные участки, ваши приусадебные участки. Что там происходит? Как там вот в ваших квартирах, в ваших подъездах? Как вы ходите по улице? Что вы делаете? Прошу прощения. Плюете направо и налево на Божью землю? Проклинаете все? Или вы благоговеете, предъявляете, Господь, это же твоя земля. Мы любим эту землю, потому что ты ее любишь. Потому что она твоя, ты сделал ее красивой. А куда влезет человек, там всегда горе. Там всегда, ну, как бы, меняется облик земли. И в худшую сторону часто. Неверующий человек, когда влазит. Неверующий. А верующие люди, я надеюсь, они делают все это красивым. Я часто, вот, бываю там где-то, если у кого-то там, или в квартире, или в доме, я вижу, вот, особенно в частном доме, если это. Вот как там, вот, цветы, вечно зеленые кустики какие-то, как люди ухаживают за этим. Потому что они, почему? Они же верующие люди, они понимают, это Божье. И надо к этому относиться очень хорошо. Ведь я так думаю, почему, может быть, еще держится Украина, потому что есть здесь верующие люди, которые правильно понимают. И хоть нас мало, но все-таки это отображение Божьего замысла. Так вот, вот это все-таки происходит, потому что люди проклинают направо и налево. Люди ропщут. Поэтому вот это и происходит. Если мы с вами будем правильно понимать расстановку сил, война закончится. Необыкновенным чудесным образом уберутся оккупанты, агрессоры с нашей земли, и граница на востоке страны станет на свое место. А может даже и дальше. Я не знаю. Бог знает. Но все в руках Божьих. Он все это руководит. А никакой Путин там, или Евросоюз, или там мы разменная монета там Америки. Это неправда все, братья и сестры. Это неправда. Это политики так говорят. А вы знаете же, политики всегда обманывают. Всегда. Каждый раз, когда готовится речь, Колсон об этом пишет. В конфликте царства и книги. Он готовил речи своему президенту. И потом просто честно пишет. Я вообще удивляюсь, как он пишет об этом. Вот сейчас в этой книге, новая вышла книга его, он уже умер. 4 года назад. Он в вечности. Но он успел выпустить книгу «Счастливая жизнь». И он пишет, как он готовил эти речи для президента. Везде манипулирование массами, сознанием людей. У всех политиков. Поэтому политики всегда обманывают. Но мы должны молиться, чтобы они не сделали зла больше, чем они делают. Чтобы они дали свободу для проповеди Евангелия. Смотрите, что Господь творит. Разве кто-то мечтал об этом? Президент подписал указ. Баптисты, пятидесятники, там, евангельские христиане. В этом году могут отмечать 500-летие со времени реформации, как и где хотят. Любым образом. Вот как хотите. Такого нету. Мы в Америке были, он рассказывал о нашей свободе, американцы смотрят, мы привыкли, что это там страна независимая, там свобода, там, они смотрят с умилением и только просто вот пожимают плечами, там иногда какие-то комментарии говорят. Нет такой свободы нигде. Это же на какое-то время Господь допустил такую свободу. Все, что хотите, верующие люди, делайте. Прославляйте имя Божие, распространяйте Евангелие, все, что хотите. Все мэры городов знают об этом. Все руководители. Если кто-то не знает, надо напомнить им. Можно спокойно взять Указ президента принеси, показать человеку, если он там что-то где-то человек забыл или амбиции возобладали. Вот указ президента. Мы можем отмечать наш праздник реформации как хотим. Почему так президент подписал? Там кто-то есть рядышком, кто убедил президента, что верующие люди плохого не сделают. Почему он подписал этот указ? Потому что сегодня все знают, когда началась война, евангельские церкви помогали войскам, молились не вооружением, не убивать ближнего, кормили, обогревали, посещали словом. Я вспоминаю, когда только началась война, и вот первая весна, когда мы с молодежью ехали и пели этим солдатам, они выходили с палаток, стояли, заканчивали собрание, подходили, говорили, помолись со мной, а? Помолись, там жена, там что-то не получается у нас, она злится, что я здесь, а я защищаю, как бы, ну что, помолись. Ну, они просили, и церкви ездили, все в стране увидели. Сложно кому-то это произнести, но там в глубине они знают, что верующие люди, настоящие верующие люди, протестанты, они не сделают зла этому государству. Они не, как там, не агенты там, немцев там или американцев, там, как всегда, пытались обвинять. Нет, они первые, которые отозвались в горе. Они первые, которые под пулями ехали туда, в те районы, рискуя жизнью, оказывали там помощь. Везли продукты, хлеб. Первые, кто сушили хлеб, там еще только-только намечалась проблема там на Востоке. А верующие люди сушили хлеб, когда придет время голода, чтобы покормить чем-то людей. И потом это произошло. И они кормили людей, которые нуждались просто в куске, в сухаре, в куске хлеба. Они это делали. Кто это делал? Это верующие люди делали. Мэры городов там это не делали. Политики это не делали. Это делали верующие люди. Поэтому кто-то убедил президента, там кто-то рядышком, что именно вот так верующие люди относятся к стране. Подписывай, они зла не сделают. Они принесут только благо. Через них Господь будет благословлять эту страну. И нам дана такая свобода. Вот это сила Слова Божьего. Вот этой силой. И вот в мире сколько существует сил разных, сколько энергии. Но любая из них приходит в действие только в том случае, в той мере, насколько ей позволяет Иисус. По-другому не работает. Не, только в той мере, когда Господь позволяет. Вот Он разрешит, произойдет. Потому что Он источник силы. Им все создано. Его Слово имеет жизнедательную силу. Только Его. Больше ничего. Вот такой Иисус. Вот такая Его сила. Мы с вами тоже оказываем влияние друг на друга. И прежде всего, Словом. Когда мы знакомимся, разговариваем, мы словами нашими влияем друг на друга. Давайте наблюдать за нашим языком. Как мы это делаем? Как политики манипулируем людьми? Или мы делаем это, как Иисус, неся созидание? Не на разрушение, а на созидание. Вот давайте будем думать об этом, братья и сестры. И последнее. Первое, я говорил о характере Иисуса. Какой у него характер. Второе, какой силой слова он обладал. Помните, даже люди говорили. Господи, скажи слово, выздоровит. Там, кто-то там болен был. Ну, в данном случае, слуга там, ну, неважно. Скажи только слово. Люди даже верующие, язычник верил, что у него такая сила слова. Скажи слово, и все. И третье, это жертвенность. Вот жертва Иисуса. Задумайтесь на мгновение, братья и сестры. Кто учит людей, кто научил людей жертвовать? Разве вы знаете кого-то до Иисуса, или кроме Него, кто жертвовал бы ради других? Вообще, само понятие жертвы. Даже ветхозаветная жертва. На кого она указывала? На Агнца Божьего. На Иисуса Христа. Она указывала, жертва это. То есть это Иисус. Все, что связано с жертвой, это связано с Иисусом Христом. Нету больше ни учителей, никаких основателей религии в мире. Ни одного. Кто знает, что такое жертва, и кто бы людей учил жертвовать. Только Иисус. Это правда. Вот задумайтесь. Может, вы сейчас там немножко не согласны. Не спешите. Пройдите домой, может, подумайте, почитайте. Оцените по-настоящему. Вот по-настоящему, что такое жертва. Это только Иисус этому учит. Никто больше этого никогда не принес этот мир и не может научить по-настоящему. Только Иисус. В центре Африки есть озеро Чад. В него туда впадает речка Шари. Она во времена вот дождей, несет туда на кучу воды. Иногда бывает год, это редко бывает, но иногда столько воды туда несет эта речка, что это озеро переливается через край. И переливается так где-то на северо-восток, как бы туда вот, вот переливается эта вода. А там в том направлении находится, ну туда, дальше, находится пустыня Сахара. И вот бывает до 100 километров разливается вот эта вода и делает эту землю плодородной. Несет благословение вода. Потому что вот попадает туда, и она переливается через край, и там люди потом, и животные. Вот вчера я там немножко полистал, там интернет, там про это озеро Чат. Очень интересно написано, пишется, что это очень загадочное, чудесное озеро. Вот оно приносит огромное благословение тем людям. Тем более, что там, в ту сторону, куда оно разливается, находится самая большая пустыня в мире – Сахара. Ну, она вторая, после Антарктиды. Вот. Друзья мои, я хочу, опять же, обратиться к нам всем. Пожалуйста, давайте вспомним, кого мы с вами благословили в прошлом году. Даже озеро является для нас примером. Оно может благословить землю, землю, которая больше всего в этом нуждается, туда, на 100 километров по направлению к пустыне. И может быть благословение. Расцветает там все. И птицы, и животные, и растительный мир. Все расцветает, когда озеро, переливаясь, благословляет эту землю. Подумайте, кого вы благословили в прошлом году? Вчера у нас был день такой подведения итогов, мы принимали причастие, вот радовались, благодарили Бога, хорошую проповедь слушали, пели, благословляли друг друга, поздравляли, говорили, встретимся в следующем году. Еще, подумайте, друзья мои, кого вы сделаете счастливым и хотите ли вы это вот в наступающем году, в наступившем? Если вы добрый человек, как вы поступите с теми благословениями, которыми Господь преизобильнейшим образом вас благословляет? Он этими благословениями переполняет вашу жизнь. Вот если вы добрый человек, кого вы, вот как вы поступите с этим благословением? Вот они переливаются через край. Я и мои дети, моя семья, и больше я никого знать не хочу. Или вообще мне неизвестно это чувство доброты. Хочу обратиться к мужчинам. Вполне серьезно хочу обратиться. Вы главы семьи, семей своих. И если вы настоящий мужчина, то вы добрый человек. По-другому быть не может. Если настоящий мужчина, то он добрый. Везде так написано. В Библии, в мире мы видим. Если мужчина добрый, то он настоящий. Это настоящий мужик. У вас добрый характер. Но чтобы стабильно быть таким, нужно одно средство. Просто одно, оно простое. Нужно практиковать. Вы знаете, да, чтобы научиться на каком-то инструменте, вот эти дети каждый день играете, дети? Не каждый, да? Вау, а я так уже раскопустился, вот это прямо губу раскатал, и так что-то подумал, что вы каждый день там дома играете, там папа и мама там наслаждаются вашей музыкой. Незручное, да? Я понимаю, Коля, спасибо. Спасибо, что поддержал. Ну, вот родители не понимают друг друга. Спасибо. Да. Чтобы научиться чему-то очень хорошо, надо каждый день практиковать. Чтобы выучить чужой язык, нужно практиковать. С моими детьми общаюсь иногда по скайпу. Говорю, Дима не хочет учить язык. Они смеются. Говорят, а зачем оно ему надо? Я говорю, в смысле надо? Ну, вот если поедет куда-то работать или там жить, вот и выучит. Вот мы тут уже теперь приходится учить. Эх, вы, мужики, называется. А если бы вы дома выучили язык и приехали, и уже там бы себе спокойненько разговаривали, как моя невестка Юля. Она уже все сдает экзамен на категорию С. Это обладатель родного языка. Просто потому, что научила его. Вот и все. А мальчики смеются и издеваются надо мной. А чтобы выучить хорошо, нужно попрактиковать. Вот и все. Просто нужно практиковать. Ежедневная практика. Итак, я хочу вот, обратиться к вам, мужики. Вот, чтобы быть добрым человеком, практикуйте. практикуйте две вещи. Первое – довольство. Вот, будьте довольны, что у вас есть. Я думаю, вы сами видели и понимаете. Когда встречаетесь с человеком, который постоянно ропщет, хочется побыстрее от него отделаться. Ну, серьезно. Вот просто когда встречаетесь, человек начинает поливать грязью, как все плохо, и то, и он недоволен, и все, при этом сам стоит с таким животом, или там такой, ну, не от голода совершенно пухнет, и все время что-то плохо и плохо. Вот. Когда я смотрю на эти улицы, на каких машинах люди ездят, когда я вижу, как люди живут в домах, да не было такого в детстве у меня, мне близко. Об этом никто даже не мог помечтать. Только директора ездили на машинах, только бандюки всякие вот, ездили на автосервис, все люди в основном ездили на троллейбусе, на автобусе. Сегодня все, что хотите, люди имеют. Скажите, были такие супермаркеты, как «Фабрика» или там «Тавриев»? Это близко этого ничего не было. И близко. И я пришел в село, и там бабушки собирались, пели песни на заваленке. И счастливые были, такие улыбались такие. Вот. Ну, в основном были набожные, конечно, люди. Даже, пусть даже они не были там баптистами, там верующими евангельскими, но они были набожными. Они чаще ходили в церковь. Они чаще ходили в церковь. Они ходили по другим мотивам, чем сейчас ходят люди в церковь. Страх какой-то Божий был. Никто никогда ничего ни у кого не воровал. Двери всегда были открытыми. Всегда. Никогда замков там не было. Вот я ездил в село, никогда. Они не закрывались на замок. И люди были довольными. Сегодня столько мы имеем. И все время ропщут люди. И вы знаете, еще раз повторю, как только вы встречаете человека, ему начинает роптать, ныть, проклинать, вам хочется побыстрее от него слинять. Побыстрее сказать, пока, до свидания, там я занят, сморозиться, как-то придумать какую-то причину, а бы только отвязаться. Потому что, ну, уже вот тут достало все. Вот это, когда все ропщут, все недовольны, на ровном месте. А когда человек благодарен, когда человек доволен, когда он как живчик подпрыгивает вот такой, там все классно, все супер, какую-то видит перспективу, что-то начинает вам рассказывать, как-то и прощаться не хочется. Хочется еще постоять и пообщаться. Это факт. Поэтому вот, практикуйте довольство. Будьте довольны, что у вас есть. Ну и еще, чтобы быть добрым, надо практиковать доброту. Просто вот, каждый день. Самая прекрасная новость в том, что этому можно научиться. Помните, в Библии написано, что благ только один Бог. А мы его дети. Мы должны быть на него похожими. Он хочет, чтобы мы были на него похожими. Он хочет этого. Чтобы его дети были на него похожими. Поэтому, как только, я так понимаю, Господь смотрит на землю. Как только он видит человека, который только захотел быть добрым, Господь здесь как здесь. Он хочет помочь нам быть добрыми. Это его мысль, это его идея. Потому что он добрый. И он хочет, чтобы мы научились быть добрыми. И он хочет помочь. Даст силы, даст креатива такого достаточно, что-то придумывать, как быть добрым. Вот столько ты захотеть. И начать это практиковать. Каждый день. И вот этому можно научиться. Потому что если просто, ну, теоретически, там мне не получается, то я бы мог, но если бы я жил не здесь, то, а где ты тут будешь добрым, у нас в Украине можем разве быть добрым. Вот если бы я жил в Америке, там, вот если бы я жил в Европе, если бы я получал такие деньги, как Петя Порошенко, конечно, я был бы добрым. Друзья мои, это все разговоры. А вот просто быть добрым тем, не тем, чего у нас нет, а то, что у нас есть. Просто быть добрым в том, то, что у нас есть. И все, и практиковать это каждый день. И все, и это станет привычкой, это станет кредо жизни. Уже вы без этого просто не сможете. Вам всегда будет хотеться быть добрым. Я помню, в школе учился, и был стих. Ход через пол и через гай, ходит хлопчик, помогай. Ну, и там такое стихотворение. Оно детское такое, как бы наивное. Но в нем был глубокий смысл. Вот вроде стихотворение обычное мирское. А оно отображает желание человеческого сердца. А туда это желание закладывает Создатель. Мы все должны быть добрыми по отношению друг к другу. Всегда. Не только в праздники, не только там, вот когда придет 7 января, мы с вами будем здесь покупать подарки, будем выходить поздравлять людей. Нет, не только в этот день. В этот день особенно мы хотим, потому что это же Господь родился по нашей традиции здесь, вот, нашей украинской. Мы хотим людей поздравить. И это обязательно мы это будем делать с радостью, с огромным удовольствием. Ну, чтобы, ну, люди добрые, верующие, они хотят поделиться этой добротой. Но всегда, каждый день практиковать. И это становится уже как образ жизни. Просто, как дышим, как едим, как ходим, как что-то делаем полезно. Вот станет просто образом жизни. И все люди будут вокруг видеть. Но это не важно, чтобы люди все видели. Главное, что это будет видеть Господь. Будет смотреть с небес, улыбаться и радоваться, что его дети чему-то доброму учатся. Каждый день. постигают его науку. Просто имеет нрав несребролюбивый и добрый. Вот просто они добрые. А это счастье, быть добрым человеком. Пусть Господь нас всех благословит в этом наступившем году, вот, преображает наши жизни, вот, чтобы мы с вами шли по этой жизни, вот, знаете, с поднятой головой, замечали красоту неба, замечали красоту окружающей среды вокруг нас, радовались ему тому, что Господь послал. Просто вот ходите Божьим. Нас впереди ждет прекрасная вечность. И уже здесь мы можем переживать этот опыт рая с Божьей помощью. Аминь.
Братья и сестры, я хочу предложить вам, чтобы мы сейчас немного помолились. Вот. Начался 2017 год правления нашего царя. Вот. Какие у нас планы? Вот. Какие он планы перед нами ставит? Я хотел бы, чтобы мы сейчас, вот, буквально несколько минут, может, для какие-то вот направления для себя обозначить, или Бог вам что-то подскажет. Что мы можем сделать в этом году, который наступает? Чем мы можем послужить? Какие у нас планы? Насколько они согласуются с Его властью? Давайте вот об этом сейчас подумаем буквально несколько секунд. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Твой Сын, родившись в мир, показал нам, что такое любовь, жертвенность, сострадание. И мы благодарим Тебя за то, что Ты нас взял вот в свой план Божий. Мы благодарим Тебя за Твое сострадание, любовь к нам. И просим Тебя о том, чтобы Ты вот открывал нам на протяжении всего года, что мы можем сделать для Тебя, Боже. Чем мы можем послужить и явить эту любовь окружающим нас людям, Господь. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил те проекты и служения, которые будут, Боже, чтобы Ты направлял служителей, и чтобы мы были отзывчивыми на призывы, Господь, чтобы мы хотели всегда помочь, вот как этот мальчик маленький, Боже. Научи нас, пожалуйста, и просим Тебя о том, чтобы вот этот очередной год Твоего правления, Боже, чтобы он изменил наш город, изменил нашу страну, Боже. И изменил нашу церковь, Боже. Благослови нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Приглашаю вас к прославлению.
Лише тобі я серце. жертву приношу. Тобі хвали я жертву приношу. Тобі я серце віддаю. Тобі я серце віддаю. Душа моя тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Когда я явлюсь перед лицом Твоим, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Слезы мои стали хлебом моим, и враги мои вновь говорят мне: ну где же Бог, ну где твой Бог? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Днем явит милость, днем свою ночью песнь у меня, и молитва летит моя тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, желает душа моя тебе, мой Бог.
Присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу вернуться к Евангелию от Матфея. Вот я его вначале читал, богослужение. И говорили, мы говорили о том, что там Бог идет на сближение. Он говорит, родился младенец, которого будут звать Эммануил. Но на самом деле, как ну, мы знаем, вот мы читаем Новый Завет, не, кроме этого места я не знаю, есть ли еще где-то, где Иисуса называют Эммануилом. Вот. Матфей понял, что вот это событие, которое имело место в истории Израиля, да, в те же времена пророка Исаии, вот за 6-7 столетий до этого, они повторились. И эта же идея о том, что Бог присутствует со своим народом, она опять, она еще более актуальна с пришествием Иисуса Христа. Но в Евангелии от Матфея Бог сам, встречая Иосифа, да, вот, Он ему говорит другое имя. И мы на самом деле чаще всего это имя используем по отношению к нашему Спасителю. Он ему говорит следующие слова, я зачитаю. «Родит же сына». Он успокаивает Иосифа, говорит, «Прими Марию. Я знаю, что ребенок, ну, как бы, странного происхождения. Да? Я знаю, что так никогда не было. Дева приняла, и она родила. Я знаю это. Я знаю, как страшно это может быть тебе, праведнику». Но вот что он ему говорит. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус, ну, те люди, кто на еврейский лучше знает, они говорят, что Иешуа, вернее. Ну, те люди, которые писали Новый Завет, были такими же самыми чистокровными евреями, и они его назвали Иисус, мы его так и называем. Иисус, слово, это имя обозначает, что Он спасет нас от грехов. Яхве спасает, Бог спасает. Он идет на сближение с нами, но знает, что есть что-то, что нас с Ним разъединяет. И это что-то настолько страшное, настолько угрожающее для нас, что нас нужно от этого спасать. Это не замазать надо. Это не какая-то там терапия, пилюлю какую-то надо выпить. Это то, что ему потом предстоит сделать на кресте. Это настолько страшно, настолько опасно для нас, что нас нужно от этого спасать. И это самый большой символ жертвы за нас, людей. Так вот, если в этом зале есть человек, который эту жертву еще не принял, да, вам самое время. Я не знаю, по-моему, не очень часто бывает так, что Новый год начинается с воскресенья. В следующем году, насколько я знаю, начнется с понедельника. Вот. Но хорошая возможность. У нас редко бывает первое богослужение в году в первый день года. Редко это бывает. И хорошая возможность начать новую жизнь в этот день, в этот новый год правления нашего царя, который даже будучи младенцем, умудрился избежать рук своего кровожадного попередника, царя Ирода, который, будучи маленьким, обладал силой куда большей, чем все правители этого мира. Но он пришел не для того, чтобы растоптать нас этой силой, а для того, чтобы нас спасти. Сейчас здесь будут стоять служители впереди, и вы можете выйти и помолиться молитвой покаяния. Я приглашаю всех нас молиться о наших родственниках, родных, близких, друзьях, вот, чтобы они в этом году приняли Иисуса Христа. Давайте помолимся об этом. Господь, мы благодарим Тебя за богослужение, за первое богослужение в этом году, и благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, Боже, за Твое наставление, за Твою любовь, жертвенность к нам, Боже. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты шел с нами в этом году, Боже, чтобы Ты нам указывал путь, Боже, давал сил для служения Тебе, Боже, чтобы все, что мы будем делать, мы делали с оглядкой на Тебя и Твоими силами, Боже, чтобы мы не приписали к себе никакой славы, Боже, потому что она должна принадлежать Тебе, Боже. Просим Тебя благословения, просим Тебя благословения для нашей страны, для наших правителей, чтобы они искали, как сделать добра нашему народу, Боже, и послужить Тебе. Мы просим Тебя, Боже, благослови остаток дня Божий и прибудь с нами Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Несмотря на то, что сегодня 1 января, буфет по-прежнему работает. Это если у кого-то с калориями там, калории упали, пожалуйста. И для братьев, мы продолжаем собираться, у нас сегодня есть библейский класс. Добро пожаловать.